Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Руслан Бортник с нами, директор Украинского института политики. Руслан Олегович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Стрим в Ютубе тоже продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Там можно и вопросы писать, я, по возможности, на них их зачитаю, Руслан Олегович на них ответит. Но вопросы должны быть по теме, это основное правило нашей программы. Не забывайте, что у нас в нашей программе диктатура присутствует. А давайте с суда над Медведчуком начнем, потому что вот в эти прям минуты он продолжается и предлагает его, значит, выпустить под залог в 38 миллионов долларов. Сам Медведчук сказал, что это, в общем, только предлог, потому что все прекрасно понимают, что счета заблокированы, и никто такую сумму под залог за него в залог внести не может. И все-таки, с вашей точки зрения, что это за дело, что Медведчуку грозит, и тем самым, как это сказывается вообще на политическом поле украинском?
Ну, это очень сложное и комплексное, на самом деле, дело, и оно отыгрывает несколько политических ролей и экономических тоже. Во-первых, надо понимать, что это дело, вот особенно в нынешней своей фазе, в фазе, когда прокуратура выдвинула новые обвинения и требует залог в 1 миллиард гривен, то есть это самый большой исторический, самый большой залог в истории Украины,
да.
Рекорд, мне кажется, оно не совсем даже о Медведчуке это дело.
О чем?
Поскольку мне кажется, что таким образом Медведчука фактически пытаются побудить дать показания, пойти на сделку со следствием и дать показания на Петра Порошенко. Ведь напомню нашим зрителям и слушателям в отношении того, что по фабуле этого дела еще прокуратура Генеральной службы безопасности Украины обвиняет Виктора Медведчука в том, что он был одним из организаторов схемы, по которой донбасский уголь поставлялся на территорию Украины в 2014-2015 годах, а на Донбасс возвращались деньги, то есть платились деньги. В Украине это трактуют как финансирование терроризма, госизмену и многие-многие дела. Но хочу напомнить, что в этот период Медведчук не занимал никакой официальной должности. То есть он физически, юридически был не способен организовать эту схему. Эту схему пытаются вывести на Петра Порошенко, Валерию Гонтареву, это экс-руководитель Национального банка Украины.
Угу.
Те фигуры, которые сегодня опасны для власти. Те фигуры, которые потенциально продолжают конкурировать с властью сегодня. В этой части, честно если говорить, то Медведчук и ОПЗЖ сегодня потеряли роль главного преследователя власти. Фактически активы, медиа-активы, финансовые активы этой политической силы разгромлены. И они сегодня на данный момент не конкуренты. Могут еще и не быть в будущем, но на данный момент нет. На данный момент цель, мне кажется, все же Петр Порошенко. Тем более, что именно Петра Алексеевича обвиняют в том, что его деньги сместили фокус внимания мировых СМИ в офшорном скандале последнем, Pandora Papers, на Зеленского. О Гонтаревой говорят, что она якобы стоит за митингами под квартирой Зеленского в Лондоне. То есть вот сложная такая многоуровневая борьба. И сегодня, выдвигая Медведчуку эти новые обвинения, и миллиард гривен требуя оплатить, понимая, что он не сможет их оплатить, пытаются поставить его перед выбором или в тюрьму, условно в СИЗО, или необходимо идти на какие-то договоренности со следствием.
Но подождите, а зачем, я понимаю, а зачем теоретически шантажировать Порошенко и его окружение, например, через Медведчука, если Медведчука, в общем-то, говорили, что он был самостоятельным политиком, настроенным пророссийским, и за это ему мстят с этой стороны, а с другой стороны, а что мешает работать именно с окружением самого Порошенко, чтобы не придумывать вот эти вот сложные схемы?
Ну, во-первых, очень выгодно просто банально связать и Медведчука, и Порошенко. политически свежать, информационно. Это бьет одновременно по электорату и того, и другого. Напомню, что Медведчук номинально представляет собой такой левый-левый центр, а Порошенко правый-правый центр. Любое сотрудничество между ними токсично для их электората, не понимается их электоратом. Во-вторых, это даже информационно. Во-вторых, одно дело, когда кто-то дает какие-то показания на Петра Порошенко, против которого в Украине заведено, и он фигурирует более чем в 100 уголовных делах, которому еще год назад уже выдвинули подозрения первые по незаконному назначению экс-зам руководителя службы внешней разведки, насколько я помню, господина Семочко. Подозрения у него на руках, он с ним ознакомливается. А другое, и при этом чудесно понимая, что в ответ Порошенко выведет правых на улицы, в ответ за Порошенко начнут поручаться и бороться за него западные партнеры Украины, часть из них, с которыми у Порошенко хорошие связи. А другое дело, это дело угля, коррупции, Медведчука, это совсем другой коленкор. Но это не единственная цель, и вы тут абсолютно правы, Евгения, потому что есть, кроме этого, цель, конечно, была и, скажем так, убрать политическую конкуренцию со стороны самого Медведчука и его политической силы. Есть цель, и направленная в отношении России, потому что в Украине считают, что Медведчук в тюрьме, там, или разгромленные активы Медведчука, это хороший предмет для переговоров, для торга с Российской Федерацией.
То есть, внезапно. Да, предмет-то какой?
У Путина в тюрьме, в принципе, то есть может быть торг, знаете, предметом для торга. Вот я градацию именно такую провел, 1, 2, 3, по моему мнению. Вот третий фактор, он третий фактор, не первый, но он есть тоже.
А интересно, просто не преувеличивает ли роль Медведчука как такого пророссийского политика или просто задача, например, украинских властей, давить в зачатки вообще всех тех, кто хоть как-то даже не комплементарно, а просто нейтрально высказывается в отношении Российской Федерации, но потому что, как кажется, если еще Янукович начал, что называется, такую политическую, не зачистку, но просто особенно не привечал пророссийские какие-то еще силы, считая себя единственным проводником пророссийской политики, то, по сути, сейчас для каких-то политиков, которые хотя бы нейтрально высказываются в адрес Российской Федерации, Украина все равно, что выжженная земля. Таких людей там просто нету. Поэтому на каком основании, это только идеологическое основание, когда Медведчука так прочно связывают с Российской Федерацией, это политический аспект? Или действительно украинские власти чего-то опасаются, и поэтому такой громкий суд, и поэтому 40 миллионов долларов, и поэтому, как вы говорите, еще завязка с делами Порошенко?
Во-первых, на ОПЗЖ и на Медведчуке разыгрывают еще и патриотическую карту. Мы должны понимать. Во-вторых, сама оппозиционная платформа «За жизнь» позиционировала себя в качестве главного партнера Российской Федерации в Украине. Напомню, что есть договора о сотрудничестве с «Единой Россией». То есть это формальное было публичное и непубличное, наверное, партнерство. В-третьих, не стоит забывать о том, что это экономические активы тоже, потому что Медведчук и партнеры Медведчука владели значительными активами в Украине. Это и заправки, и разного рода недвижимость. Сегодня все это тоже заблокировано. Рынок, например, продажи топлива в Украине и оптовый, и розничный очень серьезно был переделен за это время, после того, как активы Медведчука были заблокированы. И последнее, это очень болезненное для власти – медиапул, который связывали с Медведчуком, он фактически в свое время доминировал в категории информационные телеканалы. И в значительной мере, значительная часть политически активного общества черпала оттуда информацию. Вот все эти факторы вместе они сыграли, и в то же время сыграли против Медведчука. И в то же время надо понимать, что Медведчук был фактически незащищенной политической фигурой, слабо защищенной. Уличное представительство очень слабое, Запад вступаться явно не будет из-за своих мотивов конкуренции с Россией.
Но это была классическая, на самом деле, с его стороны, как вы говорите, если он оперировал медиаполем прежде всего, и, кстати, украинские журналисты уволенные там где-то проводили сейчас митинги перед там, с европейским форумом определенным, потому что говорят, что свобода слова на Украине не осталась. Так вот, по поводу Медведчука, ведь та тактика, которую вы сейчас описали, она вполне себе укладывается в тактику политическую, потому что, да, он работал с медиаполем, не выходил, может быть, что называется, на землю, но считал, что медиа-влияние, оно превалирует в данном случае, и оно ему поможет, оно будет его защитой. Наверное, так. Разве нет?
Ну, мне кажется, что Медведчук – это политик старой закалки, политик эпохи, когда закон или там джентльменское слово, понятийные отношения играли доминирующую роль. Понятно. Между элитами. И он до сих пор возлагает надежды на закон, на тот закон, который в Украине во многих случаях не работает, игнорируется.
Угу. Но, Руслан Олегович, хорошо, тут другой момент тогда есть.
Потому что, смотрите, Евгений, у нас раньше не было прецедентов такого массового закрытия медиа. То есть никто не мог подумать, что это будет сделано раз, а во-вторых, что Запад промолчит. У нас никогда раньше так не нарушали закон. То есть постоянно расширяется окно Овертона, и политики старой закалки не готовы к этому очередному витку расширения его. Очередному витку расширения допустимости действия в обществе.
А в данном случае, чтобы понять ситуацию на Украине изнутри, вот именно понять, не обвиняя никого, а просто вот препарировать, давайте с вами, ситуацию эту. А насколько прочны сейчас позиции Зеленского, насколько прочны позиции его представителей в Верховной Раде, потому что мы помним апрель текущего года, когда на Украине накачивали, что вот-вот российские танки уже там перейдут границу, дойдут до Киева, а здесь, понимаете, хорошо, российские танки, допустим, дойдут до Киева. Вопрос следующий. Каков процент депутатов Верховной Рады Украины перейдут на сторону России? 99 или 100? Понимаете? Поэтому как бы все же от этого зависит. И вот политическое поле сейчас каково?
Оно очень сегментировано. Да. И, конечно, вы шутите, но вы были правы в году 2014. Сейчас нет.
По поводу перехода представителей Верховной Рады Украины на сторону России. Так.
Да, сейчас нет. Помним, как в 2014 году был огромный скандал, когда большая группа народных депутатов в разгар конфликта на Донбассе поехала в Москву на встречу с коллегами из Госдумы. То есть это была такая история у нас в то время. Сейчас немножечко другая история. С одной стороны, Зеленский доминирует в политической системе, безусловно. То есть сегодня Зеленский фактически контролирует судебную, законодательную, исполнительную органы, ветви власти. Там, где у него возникают какие-то проблемы, это исключительно из-за саботажа или из какой-то внутренней конкуренции внутри команды. Но он доминирует в политической системе. Он является наиболее популярным из существующих политиков в Украине. Разная социология, в том числе та, которую проводит наш исследовательский центр, у нас есть своя социологическая компания, дает где-то Владимиру Александровичу 25-35% людей, готовых за него голосовать. Вот в этом диапазоне. Да, но в то же время антирейтинги Зеленского выросли в 3-4 раза. Сегодня антирейтинги Зеленского 48-65%, в зависимости от опроса. То есть для президентской кампании это очень плохо. То есть если, конечно, мы сравниваем Зеленского, не знаю, с Порошенко, Тимошенко, там, Бойко или Медведчуком, то он безусловный лидер. Но если мы в эту систему вносим новую фигуру, конкурентную, даже если мы в этой системе ставим там Кличка или Разумкова, и с учетом того, что их поддержит кто-то из старых политиков, например, Порошенко поддержит Кличко, там, или кто-то еще поддержит Разумкова, то тогда уже соотношение становится где-то 55-45 не в пользу Зеленского во втором туре.
То есть, так.
Если появится новая фигура, новый Голобородько, новый врач, военные популярные в стране, соотношение не в пользу Зеленского. Поэтому номинально, да, самый популярный политик, накопивший уже серьезный антирейтинг, подавивший своих политических оппонентов и действительно полноценно возглавивший государство, глава государства без преувеличения. С другой стороны, он очень хрупкий политик. Хрупкий с точки зрения конкуренции со стороны не настолько токсичных политических фигур.
Но с учетом того, что он политик молодой, в этой связи, наверное, его позиции не так уж плохи. То есть многие, конечно, думают, что вот все там, одни говорят досрочные выборы, другие говорят, что если досрочные выборы, значит очередной Майдан на Украине. А третьи задают вопрос. Зеленский сейчас при своем, наверное, вот, скажем так, инерции существует, да, у него был кредит доверия перед выборами. Данный со стороны аудитории, которая его выбрала. С другой стороны, есть определенные факты, которые там говорят не в пользу той политики, которую он проводит. Но ведет ли он самостоятельную политику, или он находится, например, во власти своего окружения, или же все-таки он находится в определенных тисках, которые для него устроили националисты, которые строят определенную, там, имеют свое представление о том, как должна развиваться Украина. Вот если в этом разрезе рассматривать, тут там как?
Тут тоже нет простого линейного ответа. Все, последнее слово всегда за президентом. Но дело в том, что надо понимать, что президент мне часто напоминает посетителя кафе и ресторана, который выбирает из тех блюд, которые готовит ему окружение. Вот если вы зайдете в Макдональдс, вы там блюд французской кухни высокой не найдете. И вот окружение фактически формирует или деформирует президента в значительной мере, подталкивая его, а окружение очень слабое, непрофессиональное, неуверенное, из-за этого часто агрессивное, из-за неуверенности. Оно подталкивает президента к радикальным действиям даже тогда, когда в них нет смысла особого.
Понятно.
Когда этих же целей и задач можно достигнуть другими методами. Вот посмотрите, каждый украинский президент, каждый, решал приблизительно тот же набор задач в отношении олигархов, оппозиционных средств массовой информации и т.д. и т.п. И большинство из них решали их достаточно успешно, тихо и не так конфликтно. То есть в Украине вся система построена на договоренностях, ну как во многих других странах. И этих договоренностей можно достигнуть с кем угодно, тем более президенту и его команде. Но пошли по конфликтному сценарию. Это окружение не способно было договариваться, не умело договариваться, боялось этих договоренностей. Пошли по конфликтному сценарию, что в конечном итоге сегодня привело к консолидации, или, скажем так, начавшейся консолидации политических и экономических элит против Зеленского и его команды.
Всегда играло весом... Да, что?
А это для всех предыдущих глав государств было началом конца.
Вот, здесь такой момент. Не получается ли, что... ведь обычно на Украине велика роль украинских олигархов, которые так или иначе, в зависимости от политической конъюнктуры, выгодно-невыгодно, могут присягнуть то одному президенту, потом его предать, потом уйти к другому президенту или в другой политический лагерь, там кого-нибудь предать, но при этом остаться при своем. Потому что деньги, контроль экономических потоков и так далее. Вот, что касается олигархов. Их поддержка и их заверение в преданности Зеленскому сейчас существует? Этот статус-кво есть или нету?
Ну, заверения, конечно, не существует, всегда будут существовать. Большой украинский бизнес клялся в верности Петру Алексеевичу Порошенко до последнего дня, а параллельно поддерживал оппонентов. Это политика. Я сегодня смотрю посредством массовой информации. Даже самые большие каналы, самых наших известных представителей крупного бизнеса, они стали очень оппозиционными. То есть я наблюдаю постепенную консолидацию, неформальную консолидацию. Это не означает, что, условно говоря, олигархи сели и подписали понятийку, как они будут бороться с Зеленским. Нет, они друг друга чувствуют, понимают и неформально объединяются не за что-то, а против чего-то. И это наблюдается по медиа, по финансовой системе в значительной мере. Этот процесс не завершен, но такое объединение означает, это как заряженное ружье, которое просто будет дожидать момента, когда или резко ухудшится конъюнктура вокруг страны, или власть допустит какую-то фатальную ошибку, которая спровоцирует протесты. Что-то где-то поменяет существующий баланс, и тогда это ружье выстрелит в виде активного участия украинского крупного бизнеса в запуске, в реализации процессов смены власти.
Ну, а мы здесь еще, знаете, я когда анализировала ту ситуацию, которая там складывается, например, вокруг Зеленского, не могу никак избавиться от мысли, о влиянии, например, главы администрации на тот момент Януковича на него. Многие же считают, что как раз он там инициировал те процессы, которые в итоге происходили, когда Янукович метался, то подписывая ассоциацию, то не подписывая ассоциацию. В итоге как-то там все остались при своем. В данном случае, есть ли сейчас на Украине хотя бы зачатки того, чтобы наладить отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что вы видели публикацию в российской прессе по вот этим вот 12 шагам, которые Россия предлагает, по постепенному хотя бы установлению контактов с Украиной. Вот на Украине говорят однозначно нет в принципе, или все-таки есть те, кто говорит, а давайте посмотрим, а давайте прочтем хотя бы?
Общество Украины сегментировано сегодня, и где-то 20-25% украинцев, они непримиримо относятся к России. Они, хоть и не большинство, но это электорально доминирующая сила, и это уличное большинство, которое создаст проблемы для любой власти. И не собираясь, знаете, ни в коем случае оправдывать Владимира Александровича, ради победы которого я достаточно много сделал в свое время, мы должны понимать, что что касается нормализации отношений с Россией, что касается реализации Минских соглашений, это все возможно при наличии серьезных, в том числе и внутреннего консенсуса между крупным бизнесом и внешних гарантий.
Внешние гарантии – это что?
Имеется в виду без гарантий со стороны Европейского Союза и прежде всего США в отношении того, что они поддержат этот процесс. Украинский президент нынешний на это не решится, потому что он не сможет справиться с уличными протестами. Он для него любой такой сценарий, он, понимаете, вы как стабильное государство считаете все в деньгах и в выгоде. И правильно делаете. У нас же считается все в эталонах, в эквивалентах власти. Любой сценарий нормализации сегодня несет серьезные риски для сохранения власти для этого президента. Он мог это сделать в 2019 году, когда у него было 73%, когда весь парламент и все общество просто, знаете, трусились перед ним, боялись его. Но сегодня на антирейтинге 50-60% он этого уже сделать не может. И он просто дальше по инерции разыгрывает публично ту патриотическую карту, которая гарантирует ему баланс с наиболее активной праворадикальной частью общества, гарантирует ему сохранение власти. По пример просто приведу, я не буду говорить там о Боснии и Герцеговине, каких-то сложных вариантах, но вот пример последней Карабахской войны, при которой при наличии гарантии и консенсуса между Россией и Турцией мы видели, что Пашинян даже пошел на выборы и еще раз подтвердил свой мандат, несмотря на очень тяжелые последствия военные, социальные, политические для его руководства этой войны.
Но, Руслан Олегович, хорошо. Другой аспект. Мы подходим к делу прагматично. И в этих дорожных картах тоже было про прагматику. Вы говорите, что Украина – это про власть, про политику и так далее. Хорошо. В Российской Федерации те процессы, которые на Украине происходят последние 7 лет, трактуют следующим образом. Поиск самостийности на Украине происходит сейчас путем отрицания всего советского, русского, российского. В данном случае, есть ли консенсус по тому, что из себя представляет государство украинское, какое оно сейчас и какое оно должно быть. Потому что, ну, скажем так, строить государство-антагонист, ну, наверное, это путь в никуда. Или все-таки Украина – это государство-антагонист?
Для меня, конечно, это путь в никуда. Но многие государства современные строились изначально как государство-антагонисты. Чему-то, чему-то влиянию. Надо помнить, просто это было давно, 200-300 лет назад. Сегодня консенсус, давайте вспомним Соединенные Штаты Америки, как они на антагонизме, очень серьезном антагонизме, который до сих пор не преодолен, они строят в отношении Британии, то есть строилось это государство. Но, между тем, смотрите, украинское общество сегодня рассечено, но активная часть, наиболее активная часть общества, она действительно антироссийски, антисоветски настроена. И если смотреть, что консенсусное сегодня в Украине, то сегодня консенсусное – это День независимости, более 80% поддержки, то есть независимость страны. Сегодня консенсусное – это религиозные и некоторые социальные праздники. Пасха, Рождество, Новый год, 8 марта, до последнего времени День Победы, но уровень поддержки, которого постепенно снижается, сегодня где-то 60-65%.
Руслан Олегович, я прошу прощения, давайте на новости прервемся. Через 3 минуты мы вам перезвоним и продолжим. Хорошо. Руслан Бортник с нами, директор Украинского института политики. Дождитесь, стрим в YouTube продолжается, канал «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, столица, программа «Умные парни». Руслан Бортник с нами, директор Украинского института политики. Руслан Олегович, вы здесь?
Да, коллеги, снова здравствуйте.
Да, прекрасно. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Там был вопрос от нашего слушателя, а планируется ли или вообще возможно гипотетическое слияние всех таких патриотических платформ на партии и политических сил на основе ОПЗЖ, чтобы, соответственно, иметь какой-то вес в противостоянии, например, Зеленскому?
Патриотические силы на основе ОПЗЖ, я не представляю, как они могут объединиться. То есть это же невозможно объединение ни в правом политическом сегменте полноценное, потому что там есть разные силы, которые ориентированы на разные финансовые и внешние центры. И невозможно объединение в левом сегменте, где кроме ОПЗЖ есть еще и другие партии поменьше, но тоже с рейтингами какими-то своими, потому что тоже есть лидерские амбиции, есть и разные ориентации. Постепенно в Украине и в том сегменте формируются еще дополнительные сильные движения. В левом сегменте формируется, скажем так, русскоязычное антироссийское движение, но с апелляцией к постсоветскому прошлому, с амбицией на все постсоветское пространство. Такое себе украинское, ну не евразийство, украиноазийство, что ли. Вот такое что-то формируется. А в правом сегменте, это для наших слушателей, чтобы интересно, в правом сегменте формируются или восстанавливаются консервативные правые, которые выступают против интеграции на Запад. То есть это такой старый, архаичный, украинский, антизападный, антироссийский одновременно национализм. То есть там тоже очень идут и интересные процессы.
Ну, хорошо, Руслан Олегович, другой аспект. По поводу Донбасса, например. Вот сейчас же нормандская четверка вроде как тоже собирается снова. И в данном случае важно понять, на Украине можно ли считать эту тему одной из ключевых в повестке политической, именно нормандский формат. Но потому что на Украине говорят обвинения в адрес Российской Федерации, на все предложения России каким-то образом наладить контакт хотя бы в прагматическом поле, все упирается в Донбасс и Крым, и выхода, получается, из этой ситуации нет. И это успешно используется в плане антироссийской повестки, вот. И всех все устраивает вроде бы.
Смотрите, тема Донбасса, тема мира войны, безусловно, она остается одной из ключевых украинской политической повестки дня. И если бы это было бы не так, украинское руководство вообще бы ничего не делало бы по этой проблематике. Потому что нынешний, с точки зрения политики нынешней, замороженный конфликт Украину полностью устраивает. Он, с одной стороны, отрезает где-то 4-6 миллионов нелояльных избирателей, которые могут поменять электоральную динамику в стране кардинально. С другой стороны, возлагает на Россию дополнительные финансовые издержки, является поводом для введения санкций, ну, как бы оставляет Украину в игре, в фокусе общественного внимания мирового. Хотя в таком негативном...
ЛДНР нужно Украине? Реинтеграция?
Смотрите, Евгений, я считаю, и многие, если не большинство украинцев считают, что без возвращения Донбасса Украина, процветающая, полноценная, демократическая, просто не может состояться. Потому что нерешенный вооруженный конфликт навсегда будет консервировать Украину в таком состоянии такого полувоенной, ну, хочется сказать, демократии, но не демократии. В другом каком-то полувоенном таком состоянии. И пока будет война, пока не будет экономического развития, не будет демократии, не будет свободной конкуренции, не будет инвестиций, ничего не будет. Страна будет постепенно деградировать, постоянно упрощая формы социальной, экономической, политической жизни.
Так.
Да, вот. Что касается элит, то те элиты, да, которые сегодня у власти, для них, для большинства из них, страшный сон возвращения Донбасса. Почему? Потому что это меняет электоральный баланс. А-а-а. Дайте еще 4 миллиона избирателей, даже не 4, 2 миллиона.
Юго-Восток, который будет выбирать всегда президента, который, по крайней мере, нейтрально настроен по отношению
или
к России.
Или поменяет баланс внутри парламента.
Да.
И они согласны на возвращение так называемой ЛДНР, только в том случае, это, если это будет абсолютная и безусловная капитуляция. Что на данный момент, ну, как бы выглядит маловероятным, скажем так.
Вот, с вашей вот точки зрения. Ага, да, хорошо. Но здесь еще один аспект. Возвращаясь к ситуации в апреле. А тогда, как представляется, Зеленский довольно так упорно использовал вот эту вот милитаристскую политику и нагнетал страху, рисков, оперировал этими рисками в политическом поле, что вот Россия, значит, придет, сейчас всю Украину заберет себе. В данном случае вот этот милитаризм, он какими-то волнами находит на президента Украины? И от чего это все-таки зависит? Действительно, это напрямую связано, как трактуют в Российской Федерации, с экономическим положением Украины, что хотя бы не провести никакую войну, естественно, никто, наверное, и не будет этого делать, полномасштабно, например, именно воевать с Российской Федерацией, с российскими войсками. Вот. Но нагнетать и торговать рисками на рынке угроз, вот это пожалуйста.
Смотрите, сначала, что касается экономического положения, потому что мне кажется, что в России часто не понимают абсолютно ситуацию экономической в Украине. В России даже лучше понимают политическую ситуацию, нежели экономическую.
Давайте.
Украина сегодня далека, очень далека от экономического кризиса, от экономического коллапса. Она была близка к нему в 2014-2015 годах. Сегодня она очень далека. Ситуация относительно стабильна. Уровень жизни... он не очень высокий, но он по чуть-чуть там где-то растет, хотя и высокие цены и все остальное. Ситуация стабильна. Валютные резервы большие, бизнес адаптировался, бизнес имеется в виду, это сельское хозяйство и разного рода экспортеры разных руд, сырья, они адаптировались к новым условиям уже работы, нашли себе новые рынки. Потери были огромные, но они были в 2014-2015 году, и сегодня уже страна как бы пережила этот период. И даже рост тарифов серьезный, он на самом деле просто ставит вопрос нормы прибыли для элит. Потому что это означает, что элиты меньше заработают, но они могут способны удержать тарифы на непротестном уровне, ну, достаточно долго и в достаточно жестких условиях. Это тоже надо понимать. Поэтому, что касается... Вот политической спекуляции вот этими всеми вопросами.
Да.
Смотрите, мы не знаем, что проходило в военном плане, потому что все же концентрация российских войск на украинских границах была значительной.
У нас были учения, Руслан Алексеевич, да. Это были учения.
Да, учения. На южной границе. Я же не говорю, что это было правильно, неправильно, я говорю, констатирую факт, концентрация была значительной, дождь и шел в этой ситуации. И кроме того, не только на восточных или на северо-восточных, но и на северных границах это все происходило. То есть, поэтому, конечно, в Киеве были определенные страхи. Хотя в большей мере, мне кажется, просто эту ситуацию использовали для, во-первых, актуализации украинской проблематики в мировой повестке дня. И у Зеленского сразу же состоялось несколько важных разговоров, включая с президентом США, с лидерами Германии и Франции. Это было использовано как определенная платформа и локомотив для организации Крымской платформы. То есть, это потом трансформировалось в визит США и две встречи с Меркель. То есть вот такая информационная эскалация позволила Украине вернуться в какой-то фокус внимания.
Ненадолго.
В этой ситуации. Обращаю ваше внимание, что учения же имели два этапа. Осенний этап этих же учений с этими же силами, не вызывал никакого абсолютно внимания в Украине. Никакого, ну, около нулевого внимания в Украине. Потому что цель была достигнута в какой-то мере, мне кажется, что... Ну, это касается не только Украины, но и Россия тоже смогла в очередной раз навязать свою повестку дня западным партнерам. Мне кажется, что обе страны, возможно, не сговариваясь, скорее всего, смогли использовать эту ситуацию в своих интересах.
Здесь еще такой аспект. ДВ наш слушатель говорит. Украина в политическом смысле – это больше проамериканская или проевропейская ориентация? На кого ориентируется больше всего? И как Зеленский воспринял, что Макрон с ним не вышел на совместную пресс-конференцию? Что, то есть, с одной стороны, ему удалось провести встречи с Меркель и Байденом, вот, но сейчас, видимо, ситуация поменялась, и Макрон не вышел.
Политически Украина сегодня больше находится в русле и фарватере американской политики, экономически в русле европейской. И это не шизофрения, это следствие того, что сама Европа, в значительной мере, особенно Германия, находится в русле американской политики. Поэтому торгуем мы в основном, у нас торговля с США мизерная, ее практически нет. Но торгуем мы в основном сегодня с Европой, ну если выбирать США или Европа, а политически сверяем часы с США. Но мы говорим снова же таки об элитах. Если говорить о общественных настроениях, то ну, по разным там опросам где-то 45-65% выступают за вступление в ЕС, и где-то процентов 40-50% выступают за вступление в НАТО. То есть нельзя говорить о том, что есть такой абсолютный консенсус в отношении сотрудничества с Западом.
7373948, телефон прямого эфира. Есть еще вопрос от нашего слушателя, сейчас я вам задам. Так, Виталий, все-таки антироссийские настроения преобладают и в какой плоскости? Не любви к русским, как к этносу, народу, не любви к российскому государству или как?
Мы исследовали эти настроения очень внимательно и по своей инициативе, проводили даже социологические исследования и фокус-группы. В основном эти настроения, если максимально упростить, а мне кажется, вопрос поставлен очень, очень профессионально. Вот если их максимально упростить настроение, они жиждятся на страхе. На страхе того, что Россия придет и отберет, лишит Украину независимости. Вот где-то вот там оно вот спрятано. Активно антироссийская настроенная часть общества – это где-то в среднем 25%. То есть максимально 35%, это даже не половина. Но в то же время, если поставить вопрос, а считаете ли вы, что там Россия страна-агрессор, или мы ведем войну с Россией, вы получите 50-70%.
А что такое независимое?
Те же людей, если спросить, а считаете ли вы дружественным российский народ, получите процентов 50, которые считают, что это дружественный российский народ.
Просто когда мы говорим с вами слово «независимость» произносим, вот не задумывались уже, мне кажется, все привыкли, и каждый по-своему это понимает. Вот Украина говорит, мы должны быть независимы от Российской Федерации. Но при этом, как только Российская Федерация построила «Северный поток-2», а Венгрия заключила отдельный контракт с «Газпромом» на прокачку, на поставки газа, Украина сразу же, значит, отправилась в Брюссель представителям европейской бюрократии и говорят, сделайте что-нибудь. Так все-таки Украина в какой мере не хочет быть зависима от Российской Федерации? Вот есть рыночные отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом». Крамольный пример, но правда. Но все равно это не устраивает. Или что? Или независимость какая-то политическая, но при этом, пожалуйста, давайте деньги. Или помогайте как-то. Или что это такое?
Ну, смотрите, вот эта активная часть общества, она хочет быть независима от России.
То есть она... В чем эта независимость? В чем?
Отсутствие связи, любого влияния, возможность абсолютно не ориентироваться на российскую политику, развивать что-то другое.
А почему тогда такие постоянно эти автобусы из Львова в российские города автобусы-то идут? Так кто все эти люди? Кто не согласен с позицией?
У вас стереотип, Евгения, потому что Львов не самый радикальный, не самый праворадикальный город.
Понятно.
Это такой исторический стереотип. Сегодня радикальные, наиболее радикальные общественные настроения в Тернополе или Франковске в Украине. Львов все-таки достаточно это урбанизированный город с разными настроениями. Смотрите, вот эта часть общества, она абсолютно антироссийски настроена. То есть я не буду, у нас слишком мало времени, чтобы рассказывать, почему так случилось, как это формировалось. И в этом коллективном сопереживании в рамках своей группы они видят смысл своей жизни. При этом эти люди, они не задумываются. Часть из них задумывается и готовы сдавать суверенитет на Запад. Для них зависимость от Запада – это независимость. Главное, чтобы подальше от России. А часть из них не задумывается об этом. Мы говорим о наиболее активной части общества. Конечно, большинство украинцев, или значительная более часть, хочет независимости в виде суверенитета. То есть это 30-40%. И еще часть, где-то около 20% до сих пор ориентируется на Россию, на разного рода союзы с Россией. Общество рассечено, но вот эти две части, вторые, они подавлены информационно-политически, они не могут, у них отсутствуют механизмы трансляции и лоббирования своих интересов.
Есть вопрос от нашего слушателя. Так, не согласен, Эндрю говорит, он с вами не согласен. За пассивность нашей, то есть российской внешней политики, мы получили на Украине, он говорит, 90% враждебного населения, даже в Харьковской области. Ну, не знаю, откуда цифра 90%, но здесь к вопросу действительно о том, а те люди, которые пророссийские, например, настроены или хотя бы настроены как бы нейтрально к Российской Федерации, они обозначают какие-то, ну, например, с их точки зрения промахи в политики Москвы по отношению к Украине, которые привели к тому, что мы имеем между странами?
Да, вы ставите очень важный вопрос. Я иногда его поднимаю в российских эфирах и всегда как бы очень непопулярно звучу. А по большому счету, в отличие от Запада, да, я просто не собираюсь популярно звучать, я собираюсь говорить то, что думаю дальше.
Давайте.
Возможно, смотрите, российская политика и внешняя политика, в том числе внешняя политика в отношении Украины, еще очень молода. Ей всего лишь в лучшем случае лет 7-10. До 2014 года, по-большому, российская внешняя политика в отношении Украины отсутствовала. К Украине относились как к такому, ну, брату, соседу, но не как, как к международному субъекту, в отношении которого надо выстраивать системную
политическому субъекту,
политику.
Понимаю вас, да, так.
Да, согласны, да, в этой части? Кстати, в то же время Европейский Союз и США, у них не только есть миф благополучного общества, то есть, который вот привлекает сам по себе молодежь, там, какие-то средний класс, тех людей, которые способны социально конкурировать и бороться, они сильнее остальных, сильная часть общества, но они предлагают эффективные в той или иной мере интеграционные модели. В Украине есть пример рядом Польши, Румынии, Болгарии, многих стран, которые находились раньше в условиях намного хуже, чем Украина, и сегодня они лучше выглядят. Есть такие страны, как, не знаю, как Южная Корея или Япония.
Да, но то здесь ключевой момент, Руслан Олегович.
Модели, которые в России отсутствуют.
Вот, смотрите, но здесь очень важный аспект. Когда вы говорите, что вот есть модели, на кого ориентируются, там Польша, Южная Корея, неважно, Восточная Европа, Соединенные Штаты Америки, Германия, например. А Украина говорит, мы хотим быть суверенными, мы хотим быть независимыми, например, от Российской Федерации. Но все те страны, которые перечислены в плане образца того, какой хочет быть Украина, эти все страны зависимы. Эти все страны зависимы от Соединенных Штатов Америки, например. В этих странах во многих есть американские базы. Так о какой независимости все-таки идет речь? О полноправном, полноценном субъекте международной политики или все-таки о независимости именно от Российской Федерации, потому что она какая-то плохая, нехорошая, и якобы у нее модели никакой нет?
Я объяснял эту точку зрения. Для правых это независимость от России. Даже ценой для части правых, даже ценой полной капитуляции перед западными партнерами, даже ценой там без леса, иммиграции и всего остального, они вот в этом коллективно увидели смысл жизни, но этот процесс, это общественное мнение формировалось долго. Угу. В то время, пока Россия пыталась дружить с украинскими политическими элитами и зарабатывать с ними, и покупая элиты, думала, что они покупают страну, западные партнеры работали с людьми, которые работают на заводах и фабриках этих элит, и покупали общественное мнение.
Я только вас поправлю, платили украинским элитам и снабжали деньгами не потому, что думали, что покупают страну, а думают или верили в заверение политического истеблишмента украинского, что оно все обставит в лучшем виде. Вот это как называется.
Ну, все зарабатывали хорошо, там, все были довольны в этом процессе.
Ну, понятно, ну, да.
Кроме украинского общества. И политика российская в отношении Украины отсутствовала. Более того, стояла задача, за друг друга обещали, что спецслужбы не работают, информационно не работаем против друг друга и всего остального. Помним же эту историю, да? И до сих пор мне кажется, что в России бытует миф, а я до 2014 года несколько раз был в Москве, выступал в свое время даже на круглом столе в Госдуме, И я видел вот эти, знаете, бездонно пустые глаза многих ваших депутатов. Я по-другому не могу сказать. Которые, ну, ты, а что ты говоришь? А это все не так. Не надо радикализировать. Не знаю, где сейчас эти депутаты, не хочу их имена вспоминать в этой ситуации. Но Россия до сих пор, вот, и сейчас, мне кажется, иногда продолжает думать, что можно вернуться к бизнесу as usual. Выгодно же торговать? Очень выгодно. Выгодно же получать российский газ? Очень выгодно. Можно тарифы удешевить. Но дело в том, что в нынешнем состоянии, реактивном состоянии общественного сознания в Украине, понятно, эти выгоды не работают. Они не аргумент для политически активной части общества. Или очень слабый аргумент, понимаете?
Спасибо большое, Руслан Олегович, что были с нами. Приходите еще. Спасибо. Ждем вам, вас, друзья, в нашем эфире. Руслан Бортник был с нами, директор Украинского института политики. Всем спасибо. Далее у нас рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.